Далей ля мікрафону Аліна Ціхановіч. Працягваем праграму. Украинские журналисты нашли сведку гибели белоруса Михаила Жизневского. Активист Майдану Тарас Кабялка каже, что куля пробила драуляный щит и свечить, с якого боку она прилетела. Олег Груздюлович сгадает, ці бачу ён передачу речевого доказу щита у часе похования. У программе так само. Кто будет лечить голосы белорусов у соковику? У городе Сочи теплеют ночи. Что думают наведники поликлиник на конт платного наведывания доктора? И живая мова, який белорусский отповедник российского выразу «смирительная рубашка». Оставайтесь с нами. Починаем новинами выборчей кампании. 2 лютого был апошний день, коли дозволялося вылучать кандидата у склад участковых выборчих комиссий на мясцовые выборы. Як скористалася гэтай магчымасцю апазіцыя? Болей ці меней заявак яна падала ў параўнанні з мінулай выбарчай кампаніяй. Гэта высвятляў Уладзімір Глот.
Менавіта участковыя камісіі непасрэдна працуюць з бюлетэнямі, лічаць галасы выбарцаў і пачатак усіх фальшаванняў на роўні гэтых камісіяў. Таму апазіцыйныя лідары абяцалі накіраваць сюды як мага болей сваіх вылучэнцаў. Ці выканана абяцанне? Похвалиться приростом у 20 вылученцев может только партия «Справедливый свет». Наместник партийной старшини Валерий Ухналев поведомил в «Свободе».
Наша партия подала документы на 200 своих членов. Такая вот ровная лишьба отымалась. Наибольше мы вылучили своих кандидатов у сябры участковой комиссии по Хомельскому региону. Это 89 человек. Витебскому региону около 30.
Остатние оппозиционные партии альбо топчутся на месте, альбо скоротили колькость вылученцев. Так, наместник старшини Об'єднаної громадянської партії Василь Поляков каже, що партія заявляє для підліку бюлетенів крыху більше за 100 чоловік.
Ну, ми вирішили, що нема сенсу масово подавати, але тести все ж таки необхідно. Наприклад, у Могильові 10 чоловік вилучили, у Гомелі 20 чоловік і певна кількість у інших областях.
Гэтак само 100 чоловік рекомендує партія БНФ. А 4 годы тому обедве гэтая партия имели вылученцев болей, як и белорусская христианская демократия. Денис Садовский, сакратар аргкамітэту у справе створения БХД, тлумачить гэта тым, что партия дагэтуль не зарегистрована.
Если там кто-то подходит от БНФ, либо там одни из зарегистрированных партий, то ярмошная это хотя бы потребу, чтобы показать некий отсюда от оппозиции на уключа. А наши люди, они фактично беспартийные юридично, тому и угрожать их внимание центру местовой вертикали, то их просто не включают. Поэтому мы на это вот ничего не робили, мы сейчас больше родных сил на максимально активное проведение кампании, пикеты, бывают и в Минске, и в регионах.
Ситуация с вылучением кандидата у комиссии всех ровнях на местовых выборах хоть и рутинная, але вельми показальная, отзначая политолог Александр Класковский.
И она показывает и обличие нашей улады, и потенциал белорусской оппозиции так само. Бо видовочно, что улада реже этих вылученцев от пятой колонии, як вони її називають, бо з правовладних партій в організацію амаль що автоматом проскокують, а з гэтых тільки адзінкі. Але з іншого боку, навіть коли уявити собі немагчиме, що ось усе б пройшли, кого вилучила опозиція, так вони б далеко не вели рей у гэтых комісіях. Бо штыков у опозиції не густо, і не тільки у гэтым проблема, але ще і у тим, що нема виразної стратегії. Коли, наприклад, некая партія ідей каже, що ми нібито гуляємо у гэтыя выборы, використовуємо тільки там для того, каб наші спікери нешта сказали. Ну, так само тут тяжко сподіватися на вельми невеликий возгук обывателя. Особливо на мясцовых выборах, де людей ўсё ж таки хвалюють мясцовые проблемы.
4 гады тому на таких же выборах опозиція супольно вылучила для подліку бюлетенів 760 чоловік. Формування участковых комиссий почалося 3 лютого и повинно скончиться тягом 3 дзён. Усяго на гэтых выборах 6170 участков.
Ну а мясцовые выборы повинны отбыться у Беларуси у канцы сакавіка.
Готовые отказы однобаковые. Истина існуе у спрэчцы. Бягучыя падзеі, тэндэнцыі і заканамернасці. Ростанне палітыкі і раздарожжа беларускага шляху. У дыскусіі за круглым сталом у выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю хвалі свабоды.
І ў праскім акцэнце неўзабаве будзе абмяркоўвацца тэма, як ставіцца да падзеяў ва ўкраіне беларускае грамадства. Ці будзе плошча 2015 такой жа, як цяперашні ўкраінскі майдан, якія ёсць варыянты пераможнай плошчы. Гэтая перадача «Хвілінаў праз 20». Тым часам, як украинская милиция и прокуратура дагэтуль не могут выявить сведкаў забойства за огнестрельной зброей белоруса Михаила Жизневского у Киеве, украинцы киевского журналисты киевского каналу 1+1 провели свое расследование и знайшли активиста Майдана, які был с Михалом у апошнія хвіліны життя и все бачил на свои вочи. Журналісты запісалі інтэрв'ю з Тарасам Кабялкам, сябра Міхэла Жузнеўскага, які быў з ім у адным шэрагу падчас сутычак са спецназам 22 студзеня на вуліцы Грушэўскага ў Кіеве, які бачыў, як куля патрапіла ў сэрца беларуса.
22 числа нас разбудили ранком. Мы выступ на 10 чалавек. Ішли з двома дерев'яшками, з двома щитами дерев'яними. І коли прибігли на Грушевську, хто виступав, хто хлопці стояли, ну, ми встали в перші ряди і пішли на них.
Пасля вестки про смерть першой ахвяры сутычек Сергея Нігаяна, які быў забіты каля 6 гадзіны раніцы, сярод мітынгоўцаў была разгубленасць. Гэта і выкарыстаў Беркут, які пайшоў у атаку і заняў і пачаў разбіраць барыкады мітынгоўцаў. Але калі з Майдана Незалежнасці надышла перамога, Беркут адступіў. Тады мітынгоўцы вырашылі заняць старыя пазіцыі. Сярод іх у першым шэрагу былі Жызнеўскі з Кабялкам. Апошні працягвае расповед.
В той момент, коли вони не виступали за автобус, ми пішли, як вже кажуть, героями, не то, що героями, з криками, з воплями, побігли, читай, за ними, як побігли. І просто Міша Локі, як пухлина земля, він пішов, став на другий возле автобуса, щоб закрити дірку, щоб оттуда не стріляли, щоб так само люди підходили.
І паводле словаў гэтага сведкі, драўляны шчыт добра абараняў ад гумовых куляў, але раптам Міхал Жызнеўскі упаў на зямлю.
І в трьох метрах, коли пачалі гранати, шашкі, ну, выстрелы, і побачив я, товариші, що він упав, ми підбігли. Коли забрали, ну, підбігли так само врачі, забрали його в медпункт.
Журналісти спеціально запитали свідку, у який бок упало тіло пораненого.
Тіло падало в спиною назад, а не в...
Назад це куди? До українського дому?
До українського дому. На щиту, на якому він йшов, є дірка. Дірка не маленька. І, як кажуть, пуля йшла з їхньої сторони. Я був впевнений, що це вони. Вони просто злякались, що мужі хлопці йдуть без нічого.
Журналісти таксама пагутарылі са спеціалістамі ў галіне зброі, якія засведчылі, што ў стрэльбы 12-га калібру, якія ёсць на ўзбраенні Беркута і якія прыстасаваныя пад гумовыя кулі, можна страляць і металічнай карцеччу, якой былі забітыя Жызнеўскі і Нігаян. Прадстаўнікі МОЗ Украіны тым часам заяўляюць, што сведчанняў забойства мітынгоўцаў у іх няма. А прадстаўнікі праўладнай партыі рэгіёнаў заяўляюць, што 22 студзеня целы забітых нібыта маглі прынесці аднекуль і пакінуць на вуліцы Грушэўскага. Ну, а што да важнага сведчання пра рэчавы доказ пра драўляны шчыт, у якім павінна быць дзірка ад кулі? Сёння я распытала і майго калегу Алега Груздзіловіча, які цэлы дзень 28 студзеня правёў на могілках у Гомельскім раёне, каб перадаць рэпартаж з пахавання Жызнеўскага. Олег, мы паведамлялі, што машыну з труной чакалі вельмі доўга. Яна запазнілася настолькі, што Міхала прыйшлося хаваць фактычна ўначы. А ці бачылі вы у той машыне, якая прывезла труну, яшчэ некі згаданы драўляны шчыт?
Не, там непосредственно на могилках я этого не бачу, да и, максимум, и не мог убачить, хотя я вот целком не выключаю, что такое может быть, что и был там этот щит. Они приехали на двух таких великих автофургонах, микроавтобусах, или таких великих, которые пристосованы, видать, для таких церемоний, как можно было вставить такую труну и провести ее. И эти микроавтобусы были такие закрытые, без окон. Вот. И вот за одного из них такие черные непосредственно. Вот его достали спочатку великую такую драўляную скриню, вот, а потом уже в этой скрине была непосредственно труна. Когда открыли труну, тело было накрыто черно-черным стягом, дается вот стягом на унсо. А там я не бачил этого щита, и вогуле, мне кажется, что там как будто было недоречи, там про это никто не мог и цікавиться, бо все были вот непосредственно задействованы у похований, там было шмат слез, мать не просто плакала, она кричала.
А ты бачили вы, как бы хоть что-нибудь зречу у Михаила передавалось его батькам?
Нет, такого так само не бачил, не бачил я. Але я разговаривал вот с человеком Владимиром, який привез с Украины труну, вот им лику, там несколько хлопцев приехало, мне кажется, была девчина, и они казали, я к жене запытался, чему вы поздно приехали. И он, по-перше, сказал, что на мяжи была большая затримка с белорусского боку, чем с украинского, бо украинцы, маляв, пропустили без догляду такого мытного, а белорусы устроили догляд. Але сказал, что мы выехали поздно оттуда с Белой церквы, где ее утримали. Мовляв, він потлумачив Владимир тим, що за ними, як він сказав, палює СБУ, це Служба безпеки України, ось, бо вони активні там удільники цих всіх подій, ці хлопці, і от їм для того, щоб ніяк, от, як я зрозумів, сховати сліди, чи що, їм довелося міняти ніякі цих транспортів, ніякі маршрути міняти, і тому вони от так довго, цілий день фактично забиралися з Білої церкви, з Київ до межі. Тому я не ощущаю, что он мог бы нечто такого и не сказать там, не передать непосредственно на музыках, а мог позднее передать. Бо, в принципе, в этих автобусах можно было еще сковать некий шит и вот мне его продать. Но там непосредственно на музыках я этого не бачу.
А может быть такая версия, что он недель застался схованным на Украине?
Такое так само я не выключаю, бо я кажу, что эти люди мают подставы подозревать, что за ними полюют певные спецслужбы, и как нечем сховать некие, вось это фактично речевый доказ. И это речевый доказ, безумовно, як они сподяются, калісти может быть выкрастан в некой криминальной справе по забойству Михася Жизнявского. И это речевый доказ, за ими непосредственно могут поливать и те, кто вот спробує з кінці цієї справи сховати.
Міркує наш кореспондент Олег Грузілович. З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Еврокомісія знову виказалася за спрощене оформлення шенгенських візів для білорусів. Сьогодні почалося формування участкових комісій. У більш як 6 тисяч комісій демократичні партії вилучили некілька сотень своїх представників. Українські журналісти шукали свідку гибелі у Києві білоруса Михайла Жизневського. Представники МУС України заявляють, що свідчення у забойства мітинговців у їх нема. Два фанати білоруського БАТЕ, покараные за акцію солідарності з українським народом. Два десятки остатніх шукає міліція. Білорусь на Сочинській олімпіаді буде представлена самою нешматлікою командою за всю історію суверенітету. Депутат Палаты представников Дмитрий Шалцов поведомил, что Палата готова на законодавчем узровне затвердить обовязковую плату за наведывание поликлиник. За платное наведывание поликлиник выказался и вице-премьер Анатоль Тозик. Меркованиями пациентов и медиков на этот конт цикавилась Галина Бакунчик.
Дитяча поліклініка номер 24 місяця у одній з центральних часток Мінську. Наведники – звичайні жихари ближайших домов, батьки і бабулі з немовлятами. Вони переконані, що платне наведування лікарів не для дитячих поліклінік.
Як ви ставите на пропонови вести оплату за наведування поліклінік?
Мені б, наприклад, це дуже не подобалось, тому що, допустим, мама в декретному відпустці, яка не працює, вони не в состоянии оплачувати совершенно. Тому що, ну, доплати, які відбуваються, вони дуже мінімальні і їх не вистачає, як би, на це. Вот. Ну, а те, що стосується взрослих поліклінік, никто, в принципе, наверное, взрослые люди, которые работают, они в состоянии обеспечивать свое здоровье. И, может быть, это и неплохо. Хотя, с другой стороны, если касаться там категории студентов и пожилых пенсионеров, то, естественно, им как бы нужно обеспечить бесплатное лечение. Ну, потому что, опять же, их доходы очень минимальны и не в состоянии о себе заботиться самостоятельно.
Коли увести оплату, как вы это оставите? Как для вашего бюджета?
Ну, смотря какая оплата будет. И смотря, что будет за эту оплату предоставляться.
Это я против. Детям болеет. У одного так, у другого так. А другого вообще болеет, и к человеку ходить тогда.
Кажут так, что многие люди наведываются в поликлинику без особливых потребностей.
Ой, ну кто потянет дитя сюда? Никто не пойдет без надобности. Детскую поликлинику за счет государства надо.
Серед причин, чому влады плянуют увести оплату за наведывание поликлиник, великая загруженность участковых лекаров и низкие заробки. Однак наведники Мінської городской поліклініки номер 19, яка обслуговує усі категорії населення, так само переконані, що платне наведування участкових лікарів для людей неприймальне.
Чи ви готові платити за наведування поліклініки?
Ні, звісно. Це дуже дорого. Во-первых, наверное, будет. А во-вторых, ну, не каждый позволит. Пенсионер, например, я сама на пенсии по инвалидности. Дело в том, что не могу добиться льготных лекарств, отправляюсь из одного кабинета в другой. А еще плюс я буду платить за лечение. Это нет, мне кажется, что люди к этому еще не готовы.
Треба поднимать заробки медикам. Как это можно заработать по-вашему?
Ну, поднимать, конечно, надо. Потому что не хотят работать за такую мизерную зарплату, а очереди миллионные стоят, как говорят. Вроде как и много учатся у нас. Ну, а куда деваются они все? Почему не идут по профессии работать? Это вообще, попасть к врачу, это сейчас очень проблемно.
Оплату за наведывание поликлиники. Что вы про это можете сказать?
Ничего, тут на таблетки не хватает денег, они то, что на палату. Мне выписали вон таблеток на 500 тысяч, а я на пенсии. Как я могу еще за какую-то доплату и платную поликлинику пойти?
Кажется, что люди, особливо на пенсии, какие, они ходят без особливых потреб в поликлинику. Тебе это так?
Ну, я хожу тогда, когда уже меня добро притиснят. Сегодня пошла, я к врачу к своему не могла, у меня талончик. Я стояла от дверей и туда, у 7 часов. Пришла давление 210, но выписывали мне, может, на 500 тысяч. Разве так можно? Я вот тут 3 месяца раз пришла и на УПИ свою опять, на всю пенсию куплю и буду сидеть дома.
Ганна Сорочка працює лекарем-педіатром у одной из мінських поликлиник. Яна підтримує настрой державних чиновников и так само виказує думку, что плата за наведывание поликлиники допоможе розв'язати некоторые проблемы.
Ура, депутаты пропонуют ввести оплату за наведывание поликлиники. Як ви до этого ставитесь? Як медик?
Очень хорошо. Меньше станет бесполезных явок к врачу. Ну, люди просто ходят, что-то пытаются выяснить и так далее и тому подобное. Хотя, может быть, это и не надо. Вот и все, врач загружен тем, кто на самом деле нуждается.
Как упорядковать систему, на вашу думку?
Ну, надо больше врачей. Больше врачей надо на самом деле. Надо, чтобы была хорошая система по талонам, работал кабинет какой-то до врачебной помощи, чтобы люди могли прийти там, получить первую помощь, соответственно, потом по талону пойти к врачу.
Как, на вашу думку, можно саправды упорядковать систему оплаты медиков? Все сгодны, что она низкая?
Конечно, надо подавать.
Как?
Реформы в области здравоохранения проводить.
Голоси з Мінської поліклініки. Ну, а зараз відгуки наших слухачів на інформацію про здымки фільму «Авель», у яким буде подадена версія уладов на конт подій площі 2010.
В інтернеті пишуть о том, що Лукашенко знімає мінський фільм «Авель». Понятно, що це лукашенковський заказ, і деньги він виділяє народний з бюджету. Мало того, що собі відгрохав за несколько сотен мільйонів доларів в цю резиденцію, мало того, що людей рвет шкуру в виде этого автомобильного налога, так он еще и деньги на этот заказной фильм. Кого-то нашел, какую-то шестерку, какого-то подхалима. И вот снимают фильм, там массовка, коктейли Молотова бросают, будто бы. Такая фальсификация на фоне киевских событий, он, конечно же, трясется за свою шкуру, потому что он с сыновьями олигархи, у нас магнат единственный, самые богатые с миллиардами долларов личного состояния. Конечно, он боится смены власти Лукашенко, потому что это его погибель. Вот, и поэтому и он и свое КГБ финансирует на 25% в этом году больше, чем в науке и образовании убрал по 20%, отобрал. Пенсионерам только 5% добавляет пенсии, а вот на КГБ 25% добавил. И вот этот фильм заказал, студентов этих милиция сгоняет, и преподавателей там, наверное, запугали, что если не выведут массовку, не обеспечат, то всех репрессируют.
Авель, это нават не пропагандистская стушка, бо пропаганда так само повинна быть хоть трошечки разумнейшей. Это профанация, на жаль, у якую утягнули студентов. Молодь, у якой повинен формироваться губ до соправдного мастерства, до годного життя. И конфуз не у тем, что некий мужчина долучился до псевдооппозиционеров с криком «Живе Беларусь, Белуку на муку!», а у тем, что это, так бы мовить, мастерский фильм финансует Министерство культуры. Ганьба, Виктория.
Голосы слухачоў свободы. При конце тыдня у российском Сочи будут урочисто открытые зимовые Олимпийские гульни. Напередодні президент России Владимир Путин признался, что особисто принимал решение с выбором места, хоть оппоненты и переконвали. Мовляв, разумнее ладить поборництвы не на летнем курорте, а, например, у Сибири. Але Путин настоял на своим. Про опошние дни перед Белой Олимпиадой Игорь Корней.
Штодня телеканал Euronews передає прогноз надвор'я для європейських курортів. Апошні тижні на десятках базах стабільно тримається мінусова температура. І тільки Красная Поляна, де будуть проходити усі основні спаборництви на відкритому повітрі, кидається у очі. Там до 10 тепла. Організатори не ховають, що більш сподіваються на снігові гармати і штучне покриття трасів. Апроч того, гучало немало нараканняў на тое, што гіганцкія грошы, выдзеленыя на ўзвядзенне аб'ектаў інфраструктуры, змарнавалі альбо раскралі. У якіх умовах Сочы рыхтуецца да Олімпіады? Галоўны рэдактар папулярнага парталу «Блок Сочи.ру» Александр Валов.
Ну, естественно, Олімпійская деревня готова. То есть со спортсменами проблем не будет. Все хорошо, украшено, пальмы стоят. Единственное, полгода назад, когда вода перехлестнула через эту набережную и подтопила эту Олимпийскую деревню. Претензии по поводу домов для волонтеров и подготовки зоны международного олимпийского гостеприимства. Дома недостроены абсолютно. Там еще год их делать. Волонтеров расселяют по гостиницам. По сути дела, сейчас займут место в гостинице, которое могли занять гости Олимпиады.
Особной темой для КПИНа стала недавняя заява одного из кураторов Сочинской Олимпиады, наместника старшини Ураду Российской Федерации Дмитрия Козака. Мовляв, паветра ў Сочы зрабілася ўдвая чысцейшая, чым на пачатку рэалізацыі алімпійскага праекту ў 2008. Усё гэта суправаджалася здымкам пробнага запалу алімпійскага агню. Дым такі, як ад пакрышак на кіеўскім майдане. Калі так будзе чадзіць і падчас спаборніцтваў, то пра якасць расійскага газу пара складаць анекдоты. Адметнасць Алімпіяды 2014 – яе палітызацыя. Многія ўсясветныя лідары, спаслаўшыся на занятасць, адмовіліся ехаць на цырымонію адкрыцця ў Сочы. Реальной же подставой стали шматликие приклады порушения права человека, гомофобии, обмежевания свободы слова, переследу оппозиции. Это не тычется керовников, якія с Москвой у тесным хаврусе. Той же Александр Лукашенко прибудет на Красную Поляну, где мая резиденцию для отпочинку, одним из первых. Деля будовли спортовых объектов у Сочи и в околицах позносили администрационные и жилые побудовы, а тысячи отселенных жихаров дагэтуль тулятся по чужих кутках, нават у інших городах. Одна з іх – беларуска Любов Голубева, якую з пачаткам тотальнай перабудовы выкинули з жылля на тэрыторыі санаторыя «Беларусь». За сваю актыўнасць у змаганні з несправядлівасцю спадарыня Любоў цяпер рызыкуе ўвогуле застацца без працы гіда ў турыстычным агенцтве і без кута ў гатэлі Дагамысу.
Готовлюсь к Олимпиаде, должны сделать аккредитацию. Мне не знаю, как там получится, потому что вы сами понимаете, в связи с этими событиями, тем, что я была уполномоченным по митингам, то, может быть, они не пропустят мою кандидатуру. Я не знаю. Мне самой интересно. Я специально не покупала билеты на Олимпийские игры, хотя это и праздник спорта, но политический подход может убить. Поэтому посмотрим, как все пройдет.
Одно из самых надежных пытаний – безпека удельников и гостей Олимпиады. Правда, организаторы запевнивают, что вселякие эксцессы выключены, а парадок будут контролировать близу 100 тысяч полицейских и супрацовников спецслужб. Титулованная белорусская спортовка, удельница паралимпийской команды Людмила Волчок, у Сочи выправится другим ошаленом, простый день после окончания основной программы Олимпиады. Спадзяецца, што і алімпійцам, і паралімпійцам забяспечаць найлепшыя ўмовы для дэманстрацыі высокіх вынікаў.
Там все сілы, все возможности брошаны на бяспеку. Мы уже былі ў прошлым годзе на гэтай же трасе, мы трэніраваліся. Я ўжо там са многім уже пазнакоміліся, которые там правяраюць непасрэдна на трасу. Ну, я думаю, што там все сілы уже возложаны только на это, чтобы обеспечить спортсменов, чтобы они не турбовались по этому поводу. Только за здорово, за старт.
Беларусь у Сочи будет проставлена самым нешматлейким складом за всю историю выступов на зимовых олимпиадах от обвяшения суверенитету. 27 удельников основной программы и 14 паралимпийцев. Медалевые шансы беларусов от початку оцениваются, как досить стиплые.
Спортовый огляд Игора Корнея.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Калегі спыталіся пра беларускі адпаведнік расійскага спалучэння «Смірительная рубашка». На гэтае пытанне цяжка даць адназначны адказ. Няма ў нас на сёння аднаго рэгулярна ўжыванага беларускага адпаведніка. Сходу сказаў калегам пра уціхамірвальную кашулю. У сучасных слоўніках ёсць рэдкі прыметнік уціхамірвальны, а вось спалучэнне уціхамірвальная кашуля ўдалося знайсці ўсяго ў двух слоўніках, абодва польска-беларускія. Вядома, уціхамірвальная кашуля – калька. Мы застаемся ў каардынатах расійскага спалучэння. Адзежыну з завязанымі на спіне доўгімі рукавамі называем кашуляю, а не капотаю ці каптаном. Да таго ж скарыстовым яшчэ і грувасткі, кніжны прыметнік, уціхамірвальны. Здаецца, у яго ролі перспектыўней выглядаюць прыметнікі, утвораныя ад сінанімічнага слова «уціхамірваць», дзе слова «утаймоўваць». Утаймоўны і утаймавальны. Утаймоўная кашуля або утаймавальная кашуля. З цягам часу ўбачым, які з варыянтаў – кашуля уціхамірвальная, утаймоўная, утаймавальная, ці можа яшчэ проста заспакаяльная, задамінуе ў беларускім літаратурным маўленні. Шановны слухачы, нататкі нашага калегі Юрася Бушлякова, якія я чытаю ў эфіры, закончацца неўзабаве ў сярэдзіне лютага. Многія з вас атрымалі па заяўках і кнігу Юрася «Жывая мова». Да завяршэння серыі ў эфіры мы просім вас падзяліцца сваімі водгукамі. Чым для вас былі карысныя і цікавыя нататкі Юрася Бушлякова? Чаму навучылі, што адкрылі, як падвысілі вашу цікавасць да беларускай мовы? Тэлефануйце на аўтаадказнік 266 39 952. Мы скарыстаем вашы водгукі ў праграме.